Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Стрелков, клирик Знаменского храма в селе Знаменское в Одинцовском городском округе, духовник Знаменской школы, и Николай Студеникин, доцент МГИМО, член попечительского совета Знаменской школы. Мы сегодня говорим о церковно-приходских школах, о православном образовании, в первую очередь начальном, школьном образовании. И вот у вас, Николай, в реплике предыдущей прозвучали слова про православный лагерь, в котором, в частности, вот ребенок попадает в ситуацию, где не матерятся. И это, с одной стороны, прекрасно. Почему говорю «с одной стороны»? Потому что, с другой стороны, вот эти слова во мне такой как-то болью отзываются, потому что, ну, матерная лексика – это такой бич современного времени, к сожалению, как ни крути, мы все в этом живем, и даже если сами этих слов не употребляем, ребенок выходит просто погулять во двор и их домой приносит. Угу. Тут уже, конечно, вопрос к родителям, как с этим быть. Но я бы вот о чем именно в связи с православным образованием хотел здесь спросить. Ведь и дети, которые в православную школу ходят, тоже не изолированы от мира. Вот я никогда не забуду, как в одном храме в Москве, это не тот храм, в который я обычно хожу, я там оказался случайно, играют дети на площадке после литургии, причем играют детишки, которые только что были в алтаре, в стихарях ходили, свечку держали, молитвы читали, и, значит, какими-то палками такими дерутся там в игре самой, и, значит, один другому говорит, что мне там Петя этой штукой ударил прямо туда, где у меня крестик. Поверьте, слово «штуку» и «ударил» он не произносил, он другие слова сказал. И это все вот только что, 15 минут назад они в тихариках ходили на литургии. Вот я прекрасно понимаю, что... я сейчас это говорю ни в коем случае не чтобы там обречить там кого-то или там куда смотрит настоятель. И настоятель, уверен, лучше меня знает все эти проблемы, и с ними каждый день работает и сталкивается. Тут нет цели вот кого-то обличать. Но что с этим делать? Вот с такого рода ситуациями, они же показательны, они же симптоматичны в целом. Вот что вы об этом думаете?
Я, наверное, скажу, как мы немножко работаем с этим. У нас тоже, так сказать, эта проблема существует. Не так остро, наверное, потому что, хотя, как сказать, у нас в прошлом учебном году был ребенок. У нас проходит регулярно каждую неделю занятия, ну как занятия, встреча с духовником. Да, или беседа с батюшкой, например, в расписании стоит. Во второй половине дня у нас школа полного дня, и есть возможность побеседовать с детьми. И один ребенок сказал, что ему нравится материться.
Прям нравится.
Что он любит это делать. Я задал вопросы, а где-то ты слышишь эту лексику, да, прямо обозначил, что у него есть старшие друзья, или друзья старше него, которые так любят выражаться, ему нравится. Дома он тоже слышит такой разговор. Мы потом начали с детьми говорить о том, что проще сказать, какие слова проще произнести, хорошие или плохие. Как донести информацию, когда он говорит «круто», это не мат. В принципе, но слово, которое лучше не использовать. И, да, это круто. Как у тебя дела? Нормально. Он говорит. Я говорю, я ничего не понимаю. Как у тебя дела? Я не понял нисколько. Да, что ты чувствуешь? Что ты переживаешь? Что тебе нравится? Что ты запомнил? Как ты отреагировал на какую-то ситуацию? Это, в принципе, все нормально, но это разное. И мы с детьми пробуем подбирать синонимы к тому же слово «круто». Да. Как только услышали друг с другом, у нас общение непринужденное происходит, дети даже могут друг с другом начать как-то разговаривать. И ну, я свои задачи вижу, чтобы помочь им акцентировать внимание вот сейчас, здесь. Он говорит, обалдеть. Да, у нас, конечно, не для радио светлого, Вера.
Да, нет, ну, такие... слово «обалдеть» ну, ненаказуемое.
Не, ну, хотя бы, да. Пусть там все-таки дети у нас не позволяют себе грубее говорить, да. Вот мы пытаемся сначала прийти к значению этого слова. Что оно вообще обозначает? Найти корень. И мы говорим, вы же изучаете русский язык. Я говорю, я же не учитель русского языка, вы же, да, классный руководитель. Я говорю, мне очень интересно, сможете вы выделить здесь корень или нет. Они пытаются что-то сделать, приходим к смыслу о том, что вообще неуместно, оказывается, это слово. Да, что, может быть, меня удивило, меня поразило. Да, я был в восторге. И они, по крайней мере, не все это могут назвать, но как-то помочь им это обозначить, я надеюсь, и я верю в то, что это у них отложится, и когда-то при случае они могут оказаться в такой ситуации, когда сами почувствуют, что это некрасиво, что это неуместно, надо по-другому, и хорошо, когда будет, так скажем, вот этот вот маячок, который скажет, я знаю как, вот, пожалуйста. И да, я в восторге, он скажет, ну здорово же. Да, и в отношении различных моментов, это вот главное, именно живое общение. У меня был, так скажем, предмет, который я вел, церковнославянский язык. Ну, мы практически занимались вот этим, да. Понятно, что задача – это научить детей читать и понимать тексты, чтобы они живо участвовали в богослужении, да, главный, наверное, момент. А также, чтобы они ответственно относились к своей речи. Потому что почему мы говорим о церковно-славянском языке, что это в церкви, как можно будет такое не говорить, а в жизни? А почему мы здесь одни, а там другие? Неужели мы будем обманывать себя, лицемерить? Да, хоть ты хочешь быть условно Петей? Да, ну то будь Петей. Не будь алебастром.
Ну, я бы сказал, что в принципе мы, говоря о вызовах опять, да, должен быть ответ и семьи, и школы на ненормативную лексику, потому что мы понимаем, что корни вообще этих слов, они такие темные. У нас с Алексеем, настоятель нашего храма, очень к этому строго подходит. Да, мы, по сути, призываем темную силу, да, этими словами. Это тяжелые, грязные слова. И мы своих детей настраиваем именно на это, что не используй, да, не пачкай себе язык. Если есть такая вот синергия такая со стороны родителей и в школе, то тогда вот эти две среды, они вытесняют этот контент, он просто у них не приживается, потому что действительно есть некая мода, особенно у подростков старшего периода, они так утверждаются, они так взрослеют на использование мата, его много очень на улицах, к сожалению, я слышу, да, от подростков именно. Вот задача, чтобы этому что-то противостояло. И да, это важный вызов для школы, для семьи. И вот мои дети, я знаю, точно не используют эту лексику. Мы с самого начала им сделали такую прививку, что ли. Да, и когда и в классе, хотя у моего ребенка, ну, школа не церковная, не православная, но тем не менее в классе не используется мат практически, да, и это единичный случай, они моментально становятся известны, и опять-таки семья и школа здесь работают вместе. Поэтому такую задачу можно и нужно ставить, это то самое пространство без мата, да, это наши дети, мы как бы боремся за их сознание. Я считаю, это важнейшая задача, потому что без этого, с этого начинается все. Те самые помыслы, язык, слова – это важнейшая часть вообще такой духовной борьбы. Вот. Если мы на этом этапе проиграем, то, ну, как родители, да, как педагоги, то, естественно, потом это будет. И спустя годы это можно, эта шелуха, она спадает с подростков, но они живут с этим очень долго, это, ну, такой след накладывает, да. Мне кажется, это очень важный вызов, и мне нужен, обязательно должен быть ответ.
Я, знаете, что вспоминаю, в одном интервью недавно интервью давал Юрий Шичалин, наш знаменитый филолог, философ и тоже человек, создавший школу при греко-латинском кабинете. Он рассказывал про себя в этом интервью, что он однажды, будучи ребенком, прибежал к маме и сказал: «Ты знаешь, я знаю все плохие слова». Uh-huh. Что ответила мама? Она сказала: «Ну что, я их тоже знаю, и папа знает, но у нас это не принято». И я подумал, какой гениальный ответ. Вот да. Не то, что «ты что, да, забудь их, не говори, заткни уши». То есть такое не превращение их в запретный плод, да, а вот у нас в семье не принято. То есть мы тоже знаем, да, но мы так не делаем. И мне кажется, на ребенка это влияет очень сильно.
Сильно, да. Мне понравилось, я рад, что Николай сказал, что он уверен, что его ребенок не будет говорить таких слов. Я чуть по-другому скажу. Я надеюсь, что мой ребенок тоже не будет говорить таких слов. Ему 14 лет, да, старшему сын. И понятно, что я слышу иногда эти слова, когда они остаются опять в своей среде, в среде детей, пусть так, да, там, не подростков, и младше, кто им существует, и там для того, чтобы утвердиться, эти слова там, так скажем, произносятся. Просто другой момент, что вот интересно, что у нас не принято. Я чуть по-другому пытаюсь сказать о том, что удел, так скажем, сильных, а в любом случае он парень, он хочет быть сильный, возраст подростковый, там, скажем, показать свое «я», найти слова, которые будут достойными. Вот, и по тебе очень много можно сказать о том, как ты говоришь, ты этого даже не видишь. Ты хотел себя преподнести, но увидели тебя вот таким. Например, нравится? Нет, не нравится. Потом он уже смотрит, уже с опаской, даже если и хочет произнести, так хотя бы обернется, нет ли вокруг тех, кто услышит. Но это то, что его воспитывает. Он сам себя пытается воспитывать. Ну, я думаю, что это замечательно. Поэтому я надеюсь, что он не будет этого говорить.
Мы сегодня говорим о церковно-приходских школах, и, насколько я знаю, вот так можно выделить три таких столпа для образования церковно-приходских школах. Это христоцентричность, антропоцентричность и экклесиоцентричность. Я люблю наукообразные или научные слова. Ну, христоцентричность, казалось бы, более-менее понятно. Антропоцентричность – что-то про человека. И экклесиоцентричность – это стремление к церкви, стремление к церкви. Ну, вот мы, в принципе, об этом уже говорим, но расскажите еще, как конкретно вот, на практике в Знаменской школе вы эти вещи реализуете. Причем про христоцентричность, в общем-то, сказали уже, вы говорили. И это, кстати, очень ценно слышать, что смысл, большая задача такого образования – это все-таки в самом широком смысле говорить о Христе, чтобы Христос был мерилом и центром любой деятельности. И надо полагать, что это не означает просто в каждый урок вставлять слово «Христос». А вот как? Что это предполагает?
Оценку своих поступков не должен быть идеал, с которым надо сличать или сравнивать. То, что человек делает, то, что он говорит, то, что, как он мыслит. Да, и Господь Иисус Христос – это главный идеал. И больше всего, наверное, на детей имеет действие именно отрицательный какой-то поступок. Вот разобрать о том, а как это будет относиться, а что бы лучше было. И ты в любом случае приходишь к тому, что да, мы в какой школе учимся? Сначала так. Они говорят, да, в православной. А что главное здесь? Ну, как же, начинает говорить общие фразы. Сначала же звучат. Мы выходим к тому, чтобы человек был со Христом. А как это быть со Христом? Ну, интересно. Про то, что антропоцентричный, антропос, это человек, что за... Да, это точно не скажу, филологи это скажут, но я читал о том, что устремляющий взор ввысь, антропос переводится. Человек, собственно, тоже чело, устремленное века будет. И когда человек является человеком? Ну вот когда он будет устремлять взор ввысь, к кому? Ко Христу. А дальше и те же самые моменты и участие в богослужении, совместная молитва в начале дня, перед, после еды, да, после учебных занятий. Это и есть, а как человек мыслит себя, что такое церковь, мы всегда с детьми проводим, даже в беседе, не обязательно на уроках основы православной веры, разграничение понятий храм и церковь. Чем они отличаются? Да, приходим к тому, что храм – это здание, церковь – это люди, которые в этом здании собираются. И если говорить о экклесиоцентричности, как это доводится, что он часть этой церкви, как палец – часть руки, как рука – часть тела. А что главное в теле? Голова. Опять, если... И говорим уж со старшими детьми, просто так случилось, что я еще и преподаю основу православной веры в другой православной школе, в Лествице, как раз в самом городе Одинцово. Со старшими детьми это стараемся обозначать особенно, да, что апостол, когда говорим о посланиях апостола Павла, о личности его, о чем он учил, главное будет, что глава церкви Христос, как голова у тела, определяющий, так скажем, да, орган, вот, или член тела. Вот, и мы все порзень, члены этого тела. У каждого своя функция, каждый по-своему интересен. Это, да, если как разбирать конфликты. Вот здесь вот можно будет. То есть если мы говорим о христоцентричности, два других понятия, они будут здесь же, ну, как неразлучны. То есть инструменты, через которые доносятся, это сами учебные предметы, да, которые, через которые православный компонент в школах реализуется, основа православной веры, церковно-славянский язык, церковное пение. Вот, это совместные религиозные действия, вот так, если общо сказать, это и молитва, и богослужение, участие в таинствах, вот, а дальше это и совместные мероприятия, которые должны быть направлены на то, чтобы служить людям. Без социальной деятельности это, в принципе, невозможно. Вот у нас в школе, к примеру, особенно как это было выражено, помимо мероприятий, посвященных вот праздникам, то же самое Рождество Христово, Воскресение Христово, Светский День Победы, 9 мая, где есть возможность уделить внимание ветеранам, есть еще и, по крайней мере, было активно развито до вот периода, когда разобщение произошло в обществе, да, каждый дома посидел в период пандемии, социальные проекты, такие как мини-постановки, мини-концерты, с ними дети ходили и в приют, и в дома престарелых, где вот могли порадовать. В этом году мы планируем возобновить в любом случае, если не очно, то хотя бы по видео, да, с обращением ко всему, через социальное служение, через служение ближнему, вот это как раз доносится, ну, вот это вот, наверное, главное, вот если про сложное слово, эклесиоцентричность говорить, как человек может донести, чем он может поделиться? Тем, что обладает сам. Поэтому он должен развиваться. Поэтому вот устремляющий взор ввысь, тот, кто всегда готов стремиться наверх, тот человек будет развиваться. И это детям мы стараемся тоже донести. Они могут больше, чем сейчас. Да, и если довольствоваться малым, ну это не тот. А плюс в том, что у ребенка всегда эта потребность есть. Он даже сложный переходный возраст можно использовать, так скажем, вот в этом ключе, как инструмент, чтобы донести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Стрелков, клирик Знаменского храма в селе Знаменское в Одинцовском городском округе, духовник Знаменской школы, и Николай Студеникин, доцент МГИМО, член попечительского совета Знаменской школы, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Николай, ну вот мы заговорили про три столпа церковно-приходских школ: христоцентричность, антропоцентричность и экклесиоцентричность. А вот для вас, как для человека с философским образованием и политолога, вот как это отзывается?
Я думаю, что отзывается как тот идеал, к которому мы должны стремиться. А кто, собственно, носитель идеала? Мы сами. Мы сами пример для наших детей. Мы сами пример для учеников. Я об этом всегда думаю, когда прихожу на лекции в университет, и у меня в аудитории сидят разные совершенно студенты и разных вероисповеданий, но, ну, слава богу, у меня такие предметы, которые позволяют мне немножко темы касаться, касается социальной ответственности бизнеса, да, благотворительности, поэтому через это, через свой личный опыт я тоже какие-то ценности транслирую, показываю, что для меня важно. Да, мы ходим в музей, мы ходим в музей благотворительности и меценатства города Москвы, и вот на примере мотивов людей, мы берем купеческие семьи, например, да, мы рассмотрим, почему они отдавали там часто все свое состояние на благотворительность, какими были мотивы, почему для них там мотив именно веры оказался важнейшим, хотя они были люди дела, коммерсанты. Вот, и я здесь очень часто вот беру такой исторический контекст и на его примере показываю, что двигало людьми в их решениях, поступках, что для них было главным, да, что, где вот эта как раз христоцентричность, она себя проявляла и как. И от истории мы идем к современности, потому что сейчас то же самое. Если мы приходим в школу, вот мы периодически нас приглашают выступать в Горкинскую школу, мы рассказываем о себе, о своем жизненном пути, о том, о нашей, о карьере, да, в том числе там преподавательской, там, деловой карьере, если она, кто-то этим путем идет, да, и мы показываем, что для нас важно, где для нас там Бог, да, где для нас вера, где для нас вот эти ценности стоят, да, как мы ориентируемся, как мы принимаем решения. Мне понравилось, отец Алексей, наш настоятель, сказал, что вот наша школа – это про решение нестандартных задач на православном фундаменте. То есть всегда мы отталкиваемся от этих принципов. А в чем нестандартные задачи? Да они жизненные, они деловые. Но у нас всегда есть некий фундамент, некая такая граница, рамка такая, да, ценностная. И мы понимаем обязательно то решение с оглядкой, да, на эти принципы, которые впоследствии кажутся правильным. То есть, значит, можно быть в современном мире верующим человеком, при этом в миру со всеми искушениями, да, жить, быть успешным, да, что тоже очень важно, потому что многие считают, что православный человек, значит, автоматически он там себя куда-то ограничивает, да, в каких-то возможностях там прочее. Нет. Но действительно мы всегда на этом фундаменте стоим, на этих трех столпах, и тогда наша жизнь, она вот складывается как наилучшим образом. Наша карьера и преподавательская, и деловая, там, и там, государственная, какая бы то ни была. Вот этим примером мы только сами можем это показать, да, сами православные люди, светские люди в том числе. Для нашей Знаменской школы тоже важно, для других школ, поэтому не случайно нас приглашают выступать. Просто о себе, о своей жизни расскажите, как вы живете. Да, вот, и вот на таком примере, только на личном опыте, можно увлечь, объяснить, обосновать.
А вот мы сегодня, получается, всю программу говорим о важности того, кто преподает. А вот как происходит отбор преподавателей в школы? Вот приходит человек, он знает свой предмет. С одной стороны, мы говорим, что хороший человек – не профессия. Но с другой стороны, в таких вот вещах, как, допустим, образование в православной школе, человеческие качества становятся частью, по крайней мере, вот того какого-то облика, который требуется, которому преподаватель должен соответствовать. Вот какого преподавателя вы не возьмете на работу? Какого возьмете? Каков критерий для вас?
У нас, слава богу, с этим проблем нет. Да, и школа, с одной стороны, молодая, 5 лет в следующем учебном году будет, ну, предстоящем. А если отвечать на вопрос, какого преподавателя не возьмем, наверное, для того, такого преподавателя, который, для которого вот эти вот ценности православной школы, как раз вот эти вот столпы, о которых мы говорим, будут чуждыми. Может человек прийти, вот у нас в этом учебном году первый класс будет набирать новый учитель, который готов развиваться, который готов, ну, так скажем, придя в православную школу, быть православным христианином. Вот. И, наверное, такого человека возьмем. Не возьмем того, кому это не надо.
Знаете, я еще почему этот вопрос ставлю? Потому что ведь, по сути, мы здесь говорим об очень тонких вещах и о тонких настройках личности. Я об этом сужу, ну, может быть, по той области, которая мне более знакома, вот, медиа, журналистика. Я видел не один проект, который позиционируется как там православный какой-то, вот про веру, про церковь, где люди работают хорошие, безусловно, и хорошие профессионалы. Но для них, допустим, все то, о чем мы говорим, там, православие, вера, это скорее просто тематика. Они готовы с этой тематикой работать, готовы делать, допустим, программы об этом, но внутренне, лично, вот экзистенциально, это для них особого значения не имеет. Они сегодня могут делать программы про православие, завтра про спорт, послезавтра про живопись, и, дай ты Бог, хорошо. Но когда мы вот говорим, допустим, о школе, важно же вот то, о чем вы говорите, когда человек в каком-то смысле сам этим горит, когда для него Христос не просто, ну вот да, вот мы православные, и Господь наш Иисус Христос, а когда это вот не он, а ты, когда это что-то, что тебя определяет изнутри, то, с чем ты реально постоянно себя соотносишь. И, во-первых, таких людей просто меньше, а во-вторых, а как это понять на собеседовании?
Как выявить?
Как это выявить?
Прямые вопросы, а как, насколько человек живет церковной жизнью? Это, прежде всего, участие, не посещение, а участие в богослужении, участие в таинствах, прежде всего, таинство причащения, да, и насколько человек, ну, так скажем, не просто опять читает слова, просто аккуратно так опять подбирать приходится, живет, лучше сказать, но хотя бы сначала читает Слово Божие, читает Евангелие. если, да, интересно, когда человек начинает приходить, потому что мне приходилось сталкиваться с такими учителями, которые только начинали приходить, он активно начинает интересоваться, он активно начинает задавать вопросы. Когда человек приходит, тоже по нему видно, для кого-то это, ой, нет, это не мое. Мне как духовнику приходится общаться с кандидатами, так скажем, да, которые приходят на должность преподавателя. Вот. Ну, с одной стороны, это видно, вот, и мы обозначаем сразу то, что будет в нашей православной школе обязательным. И человек, который живет, для него это никаких проблем нет, да, это нормально, это естественно. Человек, который, так скажем, готов об этом говорить, ну, он скажет, ой, нет, ребята, это не мое.
Вот. Есть другая, противоположная, да, крайности проблемы, когда человек, да, приходит, и он действительно глубоко искренне верующий, для него это, что называется, экзистенциально важно, но, может быть, он просто не очень хороший при этом преподаватель. И все-таки вот эту вторую сторону профессиональную тоже нельзя не учитывать. И я к чему это говорю? К тому, что если все эти критерии выставляешь, то количество людей, подходящих под них, резко сокращается.
Фильтр, да, так осталось два.
А вот, то есть у вас нет проблемы таких людей найти, чтобы они во всех классах были?
Нет, есть проблема. У нас, наверное, нет такой глобальной проблемы, потому что у нас всего 4 класса. Так, если бы была полноценная школа, 11 классов, это бы особо выросла бы, так скажем, эта проблема. Вот, но даже найти учителя первого класса, это было трудно. Очень много человек приходило и уходило. Я думаю, что каждый учитель так иначе понимает, что к нему будут и требования со стороны, так, в области педагогической его деятельности. Это повышение квалификации, регулярное обучение, регулярные семинары. Это, мне кажется, даже не обсуждается, что это часть его работы. Вот. Другой момент, когда те люди, которые уже работают, и они, в принципе, развиваются, ну, вот, являются верующими, но не христианами. Ну, я прямо разграничиваю эти понятия. Верить мы можем во все что угодно, а христиане – это совершенно, так скажем, конкретные личности. Вот, и если, опять, может быть, как лакмусовая бумажка, что традиция или суть для человека будет важно. Да, вот если традиция, но это первый признак того, что это все-таки верующий человек. Не христианин. Ну, вот я иногда и до людей это доношу, стараюсь это сказать, что есть разные категории. И в церкви, допустим, в здании, в храме мы можем встретить верующего человека, можем встретить христианина. Когда человек все-таки говорит о том, что он приходит в церковь, и понимает, что церковь – это Христос и люди, тогда он будет себя вести по-другому. Когда он видит, что он в здании храма, то он все-таки приходит в храм, еще не в церковь пришел, значит, его можно назвать, ну, верующим человеком, а верить можно во все что угодно. И тогда Бог и становится для человека инструментом, который помогает ему как-то реализовывать свои интересы. Вот так.
А среди детей такое разграничение вы видите, бывает?
Я думаю, что вопрос, с одной стороны, актуальный, потому что ребенок развивается, ребенок растет, а с другой стороны, он так остро не стоит, потому что он же только формируется. И задача наша ему это донести. Вот, благо, это пока дети, это тот материал, из которого лепим. Это не та готовый горшок, так скажем, который уже вышен в печи. Может быть, вот с этим сложнее что-то делать. А, слава богу, с детьми не так. А еще особенно начальная школа, когда дети податливы, когда у них идет период активного восприятия веры в чудо, Да, некоторые до сих пор верят и в Деда Мороза у нас. И иногда
одна беседа
у нас строилась на том, что они где-то увидели привидение. И они так активно это обсуждали, они сами боялись, друг друга пугали где-то. Потом пришли, что это как бы чепуха в концу учебного года. Но поэтому среда, в принципе, благоприятная для того, чтобы это сеять. И опять надеемся на то, что уже в средней школе, старшей школе все-таки это даст какие-то плоды. Может быть, не в этот период, может быть, это будет в высшей уже школе или в семейной жизни. Ну, опять я был всем для всех, чтобы спасти некоторых.
Ну, я бы добавил, что источник таких талантливых преподавателей часто становится именно община. У нас община большая, там больше 100 человек, по праздникам так и до 300 доходит, да, но постоянно вот больше 100 участников богослужений, и, ну, и Одинцовский район, такие активные люди, есть педагоги, которые пришли вот из общины прям работать в школу, и у нас дети показывают очень высокие результаты по английскому языку, там на олимпиадах участвуют, да, там на олимпиаде Сириус, там английский бульдог, там я посмотрел статистику, прям второе место, третье, первое, то есть, ну, это значит, что, опять-таки, преподаватели на уровне, да, вкладывают очень много в детей, и это видно по таким вот уже индикаторам образовательным, которые по требованиям, да, которые есть, и вот по участиям в олимпиадах и в таких мероприятиях. Поэтому я считаю, что вот школа, если это большое благо для общины, потому что нас сплачивает, дети прихожан учатся в школе, да, и священников, а, соответственно, многие получают возможность там работать и опять-таки своих детей приводить в школу, учить. Вот, причем это часто люди вообще с там, имеющей степени научной, да, то есть гораздо выше, чем начальная школа. Но им интересно, и такое, ну, своё заслужение, да, и вот школа, как возможность своего желания такого служения приложить, это очень важно. И мне кажется, что чем больше таких школ будет открываться, тем лучше. Другое дело, что там есть свои вызовы. Это и такая самоокупаемость, да, обеспечивать свои необходимые потребности, уровень зарплаты и прочее, прочее. То есть здесь большой вызов стоит для православной школы, что, в отличие от государственной, предстоит решить множество проблем, от здания до там, финансирования. Да. И часто приходит, естественно, может помогать, но не в состоянии обеспечить все потребности школы.
Ну, желающие могут к нам прийти, у нас есть места.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Александр Стрелков, клирик Знаменского храма в селе Знаменское в Одинцовском городском округе, духовник Знаменской православной школы, и Николай Студеникин, доцент МГИМО, политолог, член попечительского совета Знаменской православной школы, были сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».